Христос воскресе! Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Я убеждена, что многие из вас помнят, как весело мы проводили время на улице в своем детстве во время дворовых игр. Сейчас эта культура практически утеряна, но для того, чтобы традиция не угасла совсем, энтузиасты в Петербурге решили провести фестиваль дворовых игр. Чему на фестивале обучались дети и как это происходило, вы узнаете из нашего сегодняшнего выпуска.
Великая, богата на традиции. Одна из них – это культура игр, в том числе тех, в которые играют дети во дворах. Но в последние годы встретить на улице ораву играющих ребятишек практически невозможно. Хорошо, что есть люди, которые желают возродить традицию уличных игр. Чтобы передать опыт от старших младшим, в Петербурге было решено провести фестиваль дворовых игр. Взрослые вспоминали и учили детвору тем играм, которые помнят с детства. У уникального социального проекта «Мой двор, мои игры», в рамках которого и был организован фестиваль, цель одна – сделать жизнь современных детей богаче на впечатления, показать подрастающему поколению, что у компьютерных игр и соцсетей есть отличная альтернатива – игры во дворе. Радость от победы слышна на весь парк Победы. В забавах принимают участие и дети, и их родители.
Ностальгия по детству. Но эмоции зашкаливают очень сильно. Просто такое мероприятие, на самом деле, таких мероприятий не было уже давно, наверное. И двумя руками за. Вот с сыном пришел.
Мне нравится больше всего перетягивание каната, потому что это можно испытать свою силу и победить в команде.
По всей территории парка то тут, то там слышится детский смех. Интерактивные площадки повсюду. Где-то играют малыши, где-то ребята чуть постарше. И игры подобраны специально по возрасту.
Мы поняли, что вообще, в принципе, игра, это она о большом. Она не только просто выйти поиграть, это, в принципе, основная задача развития ребенка. Это дружные соседи, это дружная семья, это, в принципе, отношение к своему городу. Как к безопасному, прекрасному, и в том, в котором хочется выходить во двор и радоваться жизни. И для этого игра сделана. Цель наша сегодняшняя – напомнить еще раз о том, чтобы все продолжали играть. Дети сейчас мало помнят игр. А в садике, возможно, играют. Очень редко, когда родители сами выходят и показывают свои игры. Пожалуйста, мы всех призываем родителей, выходите сами. Передавайте все эти игры, во что вы играли сами в детстве, своим детям. Играйте вместе и дружно. У вас и отношения в семье будут более крепкие, более дружественные. Будет много радостных эмоций. И вы будете сами знать всех вокруг, кто с вами рядом живет. Это очень важно вот сейчас для нас. Вот радость, дружба. И объединение, вот так.
Организаторы фестиваля, а им выступил благотворительный фонд Ярослава, призывают выходить родителей на улицу и объединять детей на площадке в общую игру. Ранее у них был такой опыт, но только в определенных дворах города. Теперь проект расширил свои границы и стал фестивалем.
Проект начали поддерживать в рамках того, что я помню, как я во дворе играл и как было интересно. У нас не было ни компьютеров, ни игр каких-то, ни телевизоров. Мы собирались двором и играли в эти дворовые игры компании, толпой, район на район, я помню, мы даже играли, у нас были соревнования. И это то, что мне интересно, и я хочу это передать новому поколению, которое на самом деле, вот я спрашиваю девчонок, которым там по 10 лет, по 12, они не помнят, что такое резиночка. резиночка. А в резиночку играли, между прочим, и девочки, и мальчики. Мы даже соревнования устраивали, кто лучше, девочки или мальчики. И это было довольно-таки интересно. И в то же время наш фонд, он многогранный, он поддерживает. В первую очередь у нас концепция и цель – это развитие нового поколения, здорового эмоционально, духовно и физически. Да? И дворовая игра, она помимо того, что она воспитывает дух коллективизма, да, то есть у нас получается, что уже наши дети начинают играть в команде, они начинают общаться с коллективом, она также еще развивает и физически. Да?
Игра, это у Медведева Боро, грибы, ягоды беру, она какая-то энергетически сильная, дети любят и идти, и быть медведем, и бежать от медведя. Резинки, классики, догонялки, очень популярны хороводные игры среди детей, речевые, у Милани, у старушки, в общем, всегда запас игр пополняется, что-то новое. Так как я играю с малышами, у меня в основном для малышей игры, конечно, есть еще огромный пласт для детей постарше, мы его тоже осваиваем, мы хотим, чтобы подростки тоже к нам подключались. Они катались там только на этих вот, как это называется, доска с колесами.
В этот день никаких колес не было, только игры. Играли все и во все. Были и резиночки, и скакалки, ходули, командные соревнования, игры на скорость, на смекалку, на внимание. Важно отвлечь детей от гаджетов и телевизоров, говорят авторы проекта. Показать им, что досуг можно проводить весело и с пользой.
Уже наркотики это не модно. Алкоголь тоже становится немодным, но среди молодых, как правило, это компьютерные игры, компьютерная зависимость, где он может стать героем, где он создает планеты, где он воюет и так далее, и так далее. И дети, к сожалению, погружаются полностью в это все. Если им просто запрещать и не давать альтернативы, то ничего не получится. И вот такие мероприятия – это все же какая-то профилактика, чтобы, отвлекая от зависимости, давать им что-то более конструктивное. И духовная подоплека очень проста. Если родители начинают вместе общаться с детьми, если родители сами от гаджетов отрываются и начинают тянуть эти канаты, играть в эти футболы или так далее, и так далее, то зарождается тот, между ними то, что вмонтировано Богом. То есть доброта, улыбка, любовь, тактильность, объятия. И вот это помогает детям понять, что они важны, нужны, но не в плане какой-то психологии, а в плане любви домашней. Оно топит сердце, человек маленький, но уже понимает, что все не просто так, и начинает в этом добре расти.
Игра для ребенка является основным способом самовыражения. Коллективные забавы учат взаимовыручки, умению договариваться, в конце концов, дружить. Специалисты говорят, что игры помогают ориентироваться в реальном мире, пространстве и времени.
Сейчас у нас бум, это проблема номер один. Дети перестают общаться между собой. Да? У нас есть определенные устройства, которые замещают коммуникативные, да, вот эти все навыки. У нас все играют с телефонами, с планшетами, и вот такие межличностные отношения, они уходят, к сожалению, на второй план. Поэтому, конечно, у нас нет навыков социализации у детей, это первое, что отсутствует, потому что игры, это в первую очередь, мы проигрываем многие ситуации, которые будут в жизни, в будущем, да, нужно уметь выходить из конфликтных ситуаций, уметь договариваться, что-то решать, это первое. Со стороны, как логопед могу сказать, конечно, чем больше мы говорим, да, мы расширяем словарный запас. Интонационная окраска речи меняется. Да? Мы модуляцию голоса, мы можем тихо шепотом что-то играть, а можем кричать. Да? Мы можем как-то друг у друга учиться, не бояться говорить, что тоже очень важно. Что хотелось бы, наверное, на что уделить внимание. Сейчас многие родители заняты, как правило, да, и они работают и думают, что у нас в садиках, в школах происходит некая вот эта вот воспитательная часть. А воспитатели и учителя думают наоборот, что ну, надо-то детьми заниматься как раз-таки, пусть дома занимаются, мы-то обучаем здесь. И дети, они в неком подвешенном состоянии, и не там, и не там, и особо их никто не готовит вот к той самой жизни. Поэтому отдельная просьба родителей, конечно, родителям, да, в первую очередь, играть, играть и играть, так как с 3 до 7 это у нас вообще ведущая деятельность. Игра – это ведущая деятельность в определенном возрасте. От нее мы не уйдем.
Непогода не испугала участников фестиваля. В обычные детские игры включались и прохожие с детьми. Родители играли наравне с детворой. Только так, от старших к младшим, можно передать опыт, знания, сохранить традицию дворовых игр и надеяться, что спустя годы эти дети с таким же удовольствием поделятся тем, чему научились сегодня, со следующим поколением.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Продолжаем, на мой взгляд, интересную тему по поводу воспитания, по поводу зависимости, по поводу семьи, по поводу отношения к Богу. Все дело в том, что сейчас идет такая интересная тенденция. Очень много людей в 90-е годы, к сожалению, стали употреблять какие-то всевозможные наркотики, вещества, изменяющие сознание. Это было связано с новым периодом перехода страны в другое русло, это было связано с какими-то разочарованиями. Нам сейчас это не важно. Нам важно то, что, к сожалению, в 90-е годы очень много молодых людей употребляло. И сейчас они стали родителями. То есть большинство отказалось от наркотиков, большинство отказалось от алкоголя, большинство отказалось от чего-то вроде бы деструктивного, и сейчас живут обычной своей жизнью, растят детей. Но, к сожалению, зависимости – это такие хитрые штуки, которые могут менять свою личину и переделываться в какие-то другие зависимости. Ну, допустим, человек отказался от алкоголя, стал заедать. Человек перестал заедать, стал углубляться в экстремальные виды спорта, так называемую адреналиновую зависимость. Ушел оттуда, перешел в трудоголизм и так далее, и так далее. То есть ничего плохого нету в том, что человек много работает и хочет для семьи заработать какую-то денежку. Ничего нет плохого в том, что человек там стал заниматься спортом. Если мотивация у человека расти, а не прятаться от какой-то боли, которая есть в его душе. Вот если боль существует, а человек с ней не справляется и ничего с ней не делает, то он просто из социально неприемлемой зависимости переключается на, в данный момент, в нашем срезе таком социальном, на как бы приемлемую зависимость. И все бы было ничего, если бы, к сожалению, это не касалось детей. И сложность заключается в том, что родители начинают видеть у своих детей проявление их зависимости. Они начинают видеть, как дети ведут себя так же по отношению к ним, как те вели себя так же по отношению к родителям. И еще одна есть интересная деталь. Зависимости меняются от периода. То есть, если раньше было модно употреблять наркотики, то сейчас это не совсем модно, скажем так. Сейчас появляются более какие-то интересные вещи для подростков. Допустим, компьютерная зависимость. Человек сидит в компьютере, он придумывает себе миры, там он реализуется, там он великий, там он сильный, там он храбрый. И для него, по факту, это уход от реальности. Так вот, родитель начинает бить в колокола и начинает как-то воспитывать ребенка. Но сложность в том, что дети не воспитываются. То есть такая иллюзия нашего времени, что можно ребенка воспитать. Его невозможно воспитать, его можно выдрессировать, допустим, заправлять кровать. И пока над ним будет дамоклов меч мамы или папы, или какая-то манипуляция, что я не дам тебе то или не сделаю все, то ребенок будет заправлять кровать. Но как только дамоклов меч исчезает, ребенок тут же делает так, как он хочет. Так вот, сложность заключается в том, что дети не воспитываются, они полностью клонируют контекст родителя. Не технику исполнения родителя, а его контекст, то есть внутреннее содержание родителя. И в этом плане это и хорошо, если родители конструктивны, и страшно, если они деструктивны. Ну, такой маленький пример, чтобы понять. Представьте двор, скотный двор. Там есть там корова, там есть, там, я не знаю, лошадь, курица с петухом, ну вот скотный двор, там свинья, там что-то еще, и у них есть детишки. То есть у коровы теленок, у свиньи поросенок, у кота там котенок. И эти маленькие зверята, они возятся между собой. То есть один даже может поесть из миски там у другого, прийти в гости и так далее, и так далее. Но свои базовые ценности этот маленькое существо, это животное будет перенимать от своих родителей. До тех пор, пока, если родители, допустим, не исчезнут, и он не прилепится там, не знаю, там, к поросенку, и тогда он начнет думать, что это его родители, и перенимать его ценности. Но, в принципе, на скотном дворе, если родители все существуют, это маленькое животное начинает перенимать только у своих родителей. Так вот, перенимать контекст, то есть внутреннее содержание самого родителя. Если внутреннее содержание – это страхи, это нечестности, это гордыня, это хитрости, то ребенок будет их перенимать, технику будет, правда, давать совсем другую. Ну, допустим, если родитель использовал технику под названием курение, а контекст был не быть белой вороной в коллективе на заводе, то ребенок переймет не технику курения, а контекст. Я боюсь быть белой вороной. И если в его среде это, ну, допустим, школьный, это не курение, там, а собирание каких-нибудь там марок, то он будет собирать марки не потому, что ему нравится, а потому, что он перенял от родителей контекст «я боюсь быть белой вороной». И он будет собирать марки. Если сейчас в этой среде будут ходить с паром и дышать, там, да, там, дымить, то он будет этим паром дымить. Если там будет какая-то похоть или блуд, он будет перенимать блуд. Но контекст будет один «я боюсь быть белой вороной». Так вот, очень часто родители говорят, ну как же так, мы-то вот, ну, то-то и то-то, и мы же так не делаем, а почему ребенок начинает все это перенимать? Потому что он клонирует твой контекст. Если родитель этот контекст оставил деструктивным, то ребенок, к сожалению, будет записывать в свою жизнь этот деструктивный контекст, а исполнять его будет согласно моде социального слоя и современности. Вот. И, в принципе, что же с этим делать? То есть родители-то начинают бить в колокола, потому что они понимают, что, ну, что-то идет не так. Они, может быть, так не могут систематизировать, это все объяснить, но они понимают, что им это не нравится. И здесь идет очень тоже интересный один момент или шаг. Они ведут ребенка к психологу или там к батюшке, если они православные, и говорят: «Батюшка, сделайте с ним что-нибудь. Может быть, мы начнем его отдавать в воскресную школу, может быть, мы его в алтарники засунем, может быть, мы вот, ну, сделайте с ним что-нибудь, на какие-нибудь группы терапевтические детские, и все было бы хорошо, но это не работает». То есть это работает как иллюзия, что вроде бы мы что-то делаем, но если родители не меняют свой внутренний контекст, то ребенок просто будет учиться новой технике, и толку не будет никакого. Поэтому самое интересное и банальное в том, чтобы надо было родителю начать с себя. И вот в этой всей истории, о которой мы сегодня говорим, про любовь, про грани, про зависимость, самое эффективное и лучшее – родителю надо учиться любить себя. Как это ни звучит вот так банально? Любить себя. Любить себя – это значит приходить к Богу. Любить себя – это значит уходить от страстей. Любить себя – это значит быть радостным и гостеприимным, уходить от сквернословия, уходить от нечестности, любить себя. И ребенок, видя вот эти изменения, начнет тоже менять свой контекст. И тут идет интересная штука. Психологи, как правило, считают о том, что до 3 или до 5 лет вот формируется этот контекст. И потом, в принципе, уже, ну, да, есть такие поговорки даже, что бесполезно, как там, ребенка наказывать, пока он, значит, когда он уже вдоль кровати, надо, пока он поперек, ну, вот эти, да, все штуки. Вы знаете, у меня есть интересный случай, который опровергает. Ну, мне кажется, что Бог, вот он творит чудеса, но мне, вот, в подтверждение этому, недавно буквально мой близкий, давний приятель, знакомый такой, ну, хороший очень, не назову его другом, но очень близкий, он такой шалопай, вечно занимался в те годы фарцовкой, у него родители профессора, вот, вытянули его как-то в институте. Ну, вот он фарсовщик, вот, джинсами раньше, потом Коммерсантом стал. В общем, товарищ далекий от любви к учебникам. И вот, значит, проходят годы, и я периодически слышу, как он сетует на то, что его дети плохо учатся. И вот прям удивительно, что же его дети так плохо учатся? Вроде бы и репетиторов нанимаем, и учебники хорошие покупаем, а дети бестолочи. Ну, когда мы это слышим, все приятели смеются, вот, потому что все понимают, а он единственный, кто не понимает. Вот. И вот такая интересная произошла штука. Он вот воцерковлялся и довоцерковлялся до такой степени, что поступил в один из, значит, в одно из учреждений духовных. Вот он хочет вот свой путь потом как-то с этим делом связать. И надо отдать должное ректору, который смог преподавательский состав сделать шикарным. Ну, просто вот. И человек зафанател. Вот этот мой приятель, он просто погрузился в эти учебники, ему так нравятся эти лекции, он изучает, он вот пишет что-то. Это произошло у него внутри. Ребенок старший лет 14, младший лет, наверное, 10. То есть уже взрослый, ну, как бы вот относительно, да, не 3, не 5 лет. И он приходит и говорит: вы не представляете, они у меня стали пятерошники, они сами делают домашние задания. И он не понимает, как это так. И вот мы стали с ним, ну, ради шуток так разбирать. Он начал в свои там 40 лет дома учиться, и ребенок 14 лет, который, казалось бы, уже сформировался, тоже стал учиться. Представляете, какая интересная штука? Надо начинать с самого себя. Бесполезно вталкивать и вбивать в ребенка какие-то ценности, если ты их сам не исповедуешь. Но не исповедуешь не техникой, а внутренним содержанием своим. Вот. И вот так вот интересно получается, что мы предлагаем эту методику начать с самих себя, начать учиться любить себя. Да? В Евангелии есть такая замечательная фраза, такой кусочек интересный: «любить других, как самого себя». И вот после запятой на это как-то не обращают внимания. Вроде бы мы и так все друг друга любим, все сами себя любим. Но человеку говоришь: слушай, как ты себя любишь, если ты там куришь? Как ты себя любишь, если ты там ешь эти гамбургеры вместо яблока? Как ты себя любишь, если ты не высыпаешься? Как ты себя любишь, если ты там 1000 лет уже там не отдыхал? Как ты себя любишь? Научись любить себя, и ты тогда поймешь, как научиться любить как минимум свою жену, там, мужа и своих детей. И вот здесь вот, когда люди начинают любить себя, они понимают, что как было бы здорово с ребенком погулять. Как было бы здорово с ребенком поиграть, как было бы здорово с ребенком побыть и похвалить его, потому что я мечтаю, чтобы меня похвалили мои родители в детстве, а они не хвалили. А я в любви подразумеваю хвалу, и я начинаю хвалить его. И вот эта вот история по поводу игр, вот история по поводу выхода на улицу, это все вот, вот один общий такой вот имеет смысл. Я бы мечтал в своем детстве, чтобы папа со мной погонял мяч. Но он был занят, он меня постоянно там как-то, ну, унижал порой, там, не хвалил, критиковал. Там, вот, к сожалению. Но я мечтал, чтобы мой папа со мной поиграл. А сейчас происходит такая дыра. Дети, ребята, они даже не знают, во что играть. То есть настолько вот эта глубина, провал из-за компьютеров, из-за вот этой вот всей истории, что люди не знают, как там поиграть в квадрат с мячом, как там в прятки, в догонялки. И представляете, какая происходит интересная вот прям метаморфоза. Если родитель, мечтающий о своем детстве таком шикарном, начинает это воплощать вот в детстве ребенка, то есть он вечером берет мяч и выходит и говорит: слушай, сынок, там, дочь, а вот есть такая игра. А вот оно то, а вот оно все. И ребенок начинает чувствовать важность свою в семье, нужность свою в семье, любовь к себе. Не потому, что он получил сегодня пятерку или двойку, а потому что априори папа и мама его любят, и что бы он сегодня не получил, он все равно сегодня с ним поиграет, обнимет, поддержит и будет заботиться, давать какие-то советы и так далее, и так далее, и так далее. Но вот мы говорим, это все так красиво звучит, Но люди имеют, к сожалению, низкую самооценку, чувство вины. Им сложно взять и вот так вот выйти на улицу и начать играть. А что о них подумают? А я там с животом, а я там не умею. А когда это начинает быть принятым и даже модным, то вроде как бы это становится интересным. То есть человек смотрит в окно, а там другие родители играют. Да, вот что мы и хотели сделать, такую критическую массу тех родителей, которые бы смогли, чтобы вовлечь тех, кто еще не может по каким-то своим моральным историям, вот почему пойти там, ну, вечно у него там какие-то там проблемы, я устал, мне некогда, у меня тренировочных там, или там кроссовок. И вот если мы создадим в городе критическую массу, то пойдет вовлечение тех, кто боится. И ребенок, с одной стороны, будет видеть любовь родителя, родитель будет учиться его любить, и будет происходить такое копание туннеля со всех сторон. Родитель будет переделывать свой контекст по отношению к своей семье, ребенок будет видеть и откликаться. И самое, знаете, наверное, будет интересное, если, выбирая между сегодня мне посидеть за компьютерной игрой или с моим папой поиграть в футбол, ребенок бы сам сказал папу: слушай, да я, конечно же, в футбол, чем, ну, в компьютер я поиграю. Вот для родителей это будет победа. И вот тогда наша миссия отчасти, ну, была бы выполнена в том плане, чтобы мы бы заразили, вовлекли, передали вот этот именно контекст любви Христовой в семью. И тогда на уровне вот этом самом, да, базовом, семейном, что-то бы изменилось. И тогда надобность принимать наркотики, она бы просто-напросто отпала бы сама по себе. Но для этого нужно учить, а, родителей любить себя, б, любить свою семью, и в, под любовью подразумевать не «я забираю из этого мира», а под любовью подразумевать, что я отдаю этому миру. То есть как выигрывает моя жена, что я ее муж? Как выигрывает мой муж, что я его жена? Как выигрывают мои дети, что они мои дети? Вот как они выигрывают? Тем, что я им купил дорогой планшет, и они там уже стали такие дистрофики с длинными пальцами. Или он выигрывает тем, что он может папе рассказать все, все свои секреты и спросить у него совета. Папа, как вот мне быть там в отношениях? Папа, как мне быть, если меня там ребята не слушают? Мам, а как вот мне грамотно себя вести с этим мальчишкой? Как? И вот представляете, если был бы такой уровень доверия в семье, но опять же все от родителей. То есть дети не смогут это сделать. Дети, они лишь копируют. Вот если бы родители это слышали, если бы родители начали заниматься собой, своим духовным ростом, то есть любовью к себе, чтобы передать ее другим, ну тогда было бы все шикарно и красиво. Понятное дело, что самому человеку не справиться. То есть без Бога это все останется только болтовней. Вот, с Богом любые чудеса возможны. Поэтому, ну, хочется пожелать, чтобы человек шел в храм не просто поставить свечку, а чтобы он приходил и задавал себе вопрос: как я могу стать лучше, чем вчера, относительно, да, себя? Да, у меня есть осуждение, да, у меня есть сквернословие, да, у меня есть нечестности. Чтобы он брал батюшку, брал его к себе впереди идущие в духовники, спрашивал, исповедовался, понимая свою немощь, причащался, брал от Бога вот эту вот, да, силу, чтобы дальше, 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 опять падал, опять приходил к своему духовнику на исповедь, опять брал силы, опять разбирал с духовником ситуацию. И вот, ну, как показывает практика, 3, 5, 6 месяцев, и человек уже понимает, о чем идет речь. Он уже начинает внедрять любовь, то есть отдавание чего-то светлого и доброго, уже в семье. И люди уже не говорят ему: ты куда пошел? Они говорят: слушай, так здорово, ты вот в воскресенье ходишь в храм, и целый день ты прям, ну, позитив, радость и тепло. Ты не проспишь в это воскресенье? Давай, давай, иди лучше в храм, зато вторая половина дня для нас волшебная. А почему, как правило, не пускают родственники людей в храм? Потому что он пришел из храма, и вторая половина дня не волшебная. А чего вы не поститесь, чего вы не молитесь, да чего вы не то, да чего вы не сё. Ну, люди проигрывают домашние, когда обычно человек идет в храм. А надо, чтобы выигрывали. И представьте, ребенок, он и сам скажет: пап, ты так куда-то ходишь, А потом ты такой позитивный, радостный, и все время посвящаешь мне. А можно я с тобой схожу, потому что мне с тобой классно, мне с тобой, ну, фантастически, сказочно. И вот и дети уже в храме. И не надо их ни в какие там вот силком там алтарники, воскресные школы. Они сами попросятся, сами начнут этой тематикой заниматься. А все начинается только с одного. Начни с себя. Начни со своего отношения к Богу и к любви.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!